день, дорогие друзья. Я всегда ловлю себя на мысли, что эти художники разные. И судьба у них разная, и жанры, в которых они работают, они тоже разные. Ну, в основном знают художников, живописцев. Там сейчас распространенный жанр пейзажа, портрета. И я хочу вас познакомить с человеком, искусство которого для меня открывается как спокойным, умиротворенным, духовным. Потому что для меня графика, в которой профилировался Николай Коротков, наш сегодняшний герой, она очень целомодренный жанр искусства. Он такой, может быть, скупыми средствами, но достигается порой очень такого эмоционального, очень глубокого замысла. И вот Николай Коротков, народный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств, преподаватель Суриковского института, нашего известного. Николай, мне хотелось бы как раз поговорить, может быть, и о себе, и о искусстве в целом. Потому что начнем, как всегда, от корней. Это Киргизия, да? Это нынешний Бишкек, когда Фрунзе был. То есть как-то род ваш там обосновался. Вот, начните с того, как вы, ваше становление там произошло. И дальше мы уже вот разовьем на сегодняшние темы, которые сегодня вас волнуют.
Ну, я родился в Киргизии, в сельской местности, в среде вот как раз потомков тех переселенцев из Тульской и Воронежской областей, когда Киргизия вошла в состав царской России, империи. Вот эти были первые крестьяне, которые должны были снабжать продовольствием армию, которая там находилась. Вот. И из этих же крестьян потом сформировалось Семиреченское казачество. Вот. Ну, вот это мои предки. Вот.
Угу. Ну, художественное там образование, да, изначально?
Да, там был. Я в дворец пионеров походил год и поступил в художественное училище во Фрунзенское. Очень хорошее было в то время училище, высокого профессионального уровня. Фронтовики у нас были, педагоги, прекрасные художники и люди. Вот. И потом поступил в Суриковский институт.
А почему вот на графику? Вот чем именно заинтересовал вот именно этот жанр в искусстве?
Ну, я как-то смекнул, что, ну, как в науке математика – мать всех наук, так в искусстве рисунок – это основа всех. Я думал, что если я хотя бы хоть чуть-чуть постигну главное в рисунке, то тогда передо мной все пути будут открыты.
Ну, как позвоночник, фактически, да, это да, стержень, да, 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 умение рисовать, оно необходимая такая норма для всех художников. То есть это, ну, рисовать – это одно, но исполнять, допустим, графические листы, присутствует уже момент творчества, кроме ремесла. Именно творческий процесс начинается. У вас же там целыми циклами, да, тут и «Русский север» есть, такие циклы, я бы хотел сказать, и циклы героев, героизации, это «Великие князья», да, вот. Давайте как-то вот действительно какими-то такими блоками ваших интересов как раз.
Ну, первую я серию свою сделал, она была посвящена Киргизии. Это, мне хотелось, все-таки Киргизия – это представитель того кочевнического мира, с которым Русь общается с древнейших времен.
Да.
Вот. Это монголы, казахи, киргизы, вот, которые были вот в составе этой Орды и потом дальнейших вот государств. Вот. И меня интересовал вот этот воздух и дух этих людей. Я делал серию как раз о той Киргизии, которая могла быть в X веке, в VI веке, когда киргизы уже были как народ.
Ну, там как бы народ, это как территория Ногаи, все-таки еще как раз присоединенные по Иване Грозному эти были территории.
Да, 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 да. И вот Это была первая такая. И меня в таком, в историческом плане интересовало. Хотя я столкнулся в институте с тем, что мне, они хотели от меня, чтобы это была социалистическая такая Киргизия. Но я категорически был против. Я хотел сделать такую историческую Киргизию. Вот. А потом я переключился уже на Россию. Первая у меня была серия, посвящена Костромской области. Вот, я ездил по Костромской области, по Солигалич, Галич, Чухлома, вот эти места. И там я в деревнях увидел и пейзажи, и архитектуру, ту древнюю русскую, как бы вот богатырскую такую Русь.
Ну да, тем более из Галича богатыри русские с князем Олегом шли приколачивать щит на
Царьграде. Да, да. Вот. Вот. И это была у меня первая серия. Рисунки, афорты были. А дальше уже, вот когда я пришел в студию военных художников, то первая серия у меня была посвящена, это были портреты, ну так условно сказать, портреты древних, древнерусских князей. Хотя портретных изображений их не сохранилось, но хотелось создать такие образы. Да. Вот. Это Юрий Долгорукий, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. Вот. Здесь в студии много было тем разных исторических. Разные. Отечественной войны и из древней истории. Вот. И потом вот уже вот в последние несколько лет появилась такая тема в жизни нашей студии, как военные храмы.
Угу. Ну, то есть мы как раз скажем о том, что уже лет 20, да, в студии?
Да, здесь. 20 лет, да.
Это, кто не знает, это студия военных художников имени Грекова. Вот. Это такое, может быть, очень такое своеобразное направление, отражающую нашу героизацию и сегодняшнего дня, и былого прошлого. То есть это задача вот как раз студии. Да? Вот. В рамках студии есть определенные темы или темы сами как-то вот выбираете?
Ну, у нас есть заказ. То есть нашим заказчиком является Министерство обороны. Вот. И разные части, там гарнизоны, дома культуры, там они заказывают какие-то произведения, и из них формируется план. Вот. Это одна часть. А другая часть, все равно у нас помимо заказов еще остается запас времени, и художник может еще заниматься разработкой каких-то собственных тем. Вот. Вот у меня, например, для меня тема такая свободная, которую я вот уже несколько лет этим занимаюсь, это Александр Невский в Орде, в Каракоруме, его путешествие в Каракорум. Я уже дважды ездил в Монголию, вот я побывал на этом месте, где была эта столица древняя столица Монголии, где была столица империи Чингисхана. Вот, и Александр Невский там провел почти 2 года. И эта тема никак не отражена у нас в искусстве, ни в литературе, ни в кино, нигде. Вот. И я хотел бы вот как бы остановиться на этой теме, потому что это ключевой момент нашей истории. С этого момента Русь начала объединяться, а Орда начала распадаться с отъездом его из Каракорума. Вот это уже образ, да, такой исторический, очень сильный.
Вот. Представился в городце как раз,
да,
в Малоге.
Да, и вот... Вот я помимо вот заказов еще над этим работаю.
Ну, мне кажется, тут еще очень интересно отметить такое необычное, неожиданное такое направление. Сейчас все больше стало появляться, открываться храмов, ну, кроме таких гарнизонных молелен, да, молельные комнаты, а вот именно полноценные храмы, в которых православные воины могут встретиться с Богом, да, пообщаться и литургии, вот, таинства различные совершить. То есть как раз занимаетесь вот именно оформлением этих храмов?
Да, да.
Ну, вот мы назовем какие-то действительно ближайшие были события. Это где, в Воронеже, да?
Да, первая работа была для храма великомученика Пантелеймона в Воронеже. Это на территории Военно-воздушной академии имени Жуковского. 22 иконы они заказали в студию. Это были иконы такие большого размера, иконы для... Нет, они были такие, как... Ну, наверное, по стенам, да, храмовые иконы. Вот, и в алтаре праздники, и тоже на горнем месте, вот там...
За престольный образ.
Да, за престольный образ. Вот. Потом следующий был заказ такой, тоже не совсем обычный, в Краснодар заказали двухметровых три иконы: Сергий Радонежский, Георгий Победоносец и Иоанн Воин. Вот. Такие монументальные размеры. А задолго до этого мы с ребятами, с моими друзьями делали, огромная была работа, мы в Наро-Фоминский храм полностью сделали. И три иконостаса, и росписи, там несколько тысяч квадратов.
Части, да,
нет, это был просто в Наро-Фоминский
храм. Да,
да, и ребята, мои друзья, они уже профессиональные иконописцы, но поскольку мы учились вместе, то они меня пригласили. Вот.
Я сам служил в Наро-Фоминске как раз, это вот именно места, где была линия обороны,
да,
немец во время последней Отечественной
войны.
Вот на
месте, вот святитель Николай храм, как раз он остановил немцев.
Ну, там, месте, когда, да. Я служил как раз рядом Кантемировской дивизии, да, наша известная танковая дивизия. Действительно, это ведь очень важно. Как вот мы знаем, почти 700-тысячная армия, орда 12 языков Наполеона, она не имела вообще капелланов. То есть такая безбожная масса шла, орда по сути своей, за наживой, за другими стратегическими планами. В наших же войсках, в нашей же традиции, даже последнего императора Николая II, мы знаем традицию, что перед каждым большим сражением существовали и молебны, и исповедания, причастие воинов. Причем разных религий существовали и православные, и мусульманские священники для мусульман-воинов. Даже для буддистов и людей, скажем так, исповедующих немножко другие ценности, нетрадиционно для России. И это говорит о том, что, уходя в бой, человек, он ощущает себя духовно сопричастным какой-то вечной жизни. Вот, наверное, это вот очень важно, которое, когда вы сейчас, сейчас очень, что говорить, что очень храмов много строится, икон много, пишется росписи, но окормление вот именно солдат, чтобы они оторваны от своей привычной жизни, все-таки не оторвались от связи с Богом, вот это, наверное, очень важно, действительно. Приходилось вот общаться как-то с солдатами, и вот как
ну,
они вас понимают сами-то?
Вот. Да, да, да. Вот, например, там вот в Воронеже отец Сергий, это настоятель храма, он рассказывал, что ребята из Северного Кавказа, мусульмане, они приходят и интересуются, вопросов много задают, вот, что такое православие, там как сравнивают с тем, как они понимают, и как здесь. Вот. В общем, это же общение совершенно на другом уровне происходит. Да. Вот, и между солдатами, между военнослужащими, это же общение, оно тоже имеет место. Вот. Я был на учениях в Оренбургской области. Там прямо походная церковь и походная мечеть рядом стояли. Я вот со священником мусульманским общался тоже. И ты понимаешь, что, оказывается, у нас... обряд разный, традиции разные, но нравственная составляющая, в ней очень много общего. И это нас объединяет. Вот, мне кажется, это очень хорошо.
Да, ну в любом случае ущемлять нельзя, потому что в вере нет насилия. То есть Господь, Он не пресекает свою свободную волю человека. И поэтому не вправе это делать никакие начальники, ни военные, ни гражданские. То есть свобода совести, она в Конституции прописана в нашей. Вот. И что вот лично больше нравится? То есть это традиционная икона, темпер, вот мы здесь вот видим все. Какие там, может быть, близкие святые или сюжеты появились за это время, за годы такого духовного писания, как вот для себя лично открывается этот мир?
Ну, поскольку иконопись – это же, ну, такое традиционное искусство, которое требует внимательного изучения, вот, истории иконописи самой. И поначалу, конечно, думал, ну, вот он, 16 век, и вот все, да. А оказывается, что эта традиция, она почти, ну, уже 2000 лет имеет, да?
Да, да. Ну, вот на Синае, в храме мученицы Екатерины, там же иконы 4-го, 6-го
века. Да, да, да. И вот когда начинаешь изучать, то понимаешь, что вот то, с чего мы начинали учиться, вот этот реализм такой учебный, академический, да, он тоже применим. Вот когда мы смотрим вот эту Синайскую икону Спасителя, да?
Ну, по сути, Фаюмский портрет, я бы так сказал. Очень реалистическая живопись.
Да, реалистическая, такая античная живопись. И вот как это интересно было все время проследить, как эта античная живопись трансформируется в другую, но сохраняется вот эта основа, реализм этот, он все равно сохраняется, хотя он переходит в какую-то другую форму немножко.
Вот. Греческая манера, она сегодняшняя, если мы рассматриваем, она более жесткая, такая заостренная, что-то такое металлическое, что-то в этом сквозит. И в цветах, вот в колорите, да, и в образах. Все-таки русская икона, она трансформировалась. И Дионисий, Рублев, вот все наши известные дальнейшие школы, они, вот, видимо, легла, отразилась какая-то русская природа. Какая-то напевность линий, сближенный колорит. Вот, все-таки русская икона – это явление, это большое событие. Вот. То есть, наверное, приходится изучать, да?
Ну, конечно, конечно.
Все школы.
Да, да, да. Вот, Может быть, наши просторы, они влияют.
Ну,
свобода вот такая.
В России, да, есть только понятие линии горизонта. Это оправдывает очень многое, объясняет. Вот. А икона, она, ну что, вот как вот вы для себя процесс вот иконы воспринимаете? Ведь икона многими артелями воспринимается как такое артельное дело. Один пишет доличное письмо, ну, личное письмо, кто-то золотит, кто-то тексты пишет. Ну, такое, кто что пришивает, там, кто пуговица, кто рукав, воротник. Вот. А икона, которая пишется человеком от начала до конца, вот, от левкаса, от молитвы до завершения, это все-таки уже другой уровень. Как вот настраиваетесь? Как вот приходите?
Ну, я
как
открывается икона? Стараюсь к иконе относиться все-таки, несмотря на то, что внешне она имеет вид иконы традиционной, но относиться к этому как к произведению искусства. Вот от начала я начинаю с маленького эскиза, чтобы это было ритмично скомпоновано все. Вот потом постепенно увеличиваю, цветные картоны делаю. Вот, и чтобы это было гармоничное, такое целостное произведение искусства. Uh-huh. Мне кажется, что только целостное произведение искусства, оно убеждает в реальности того, что там изображено. Вот. Потому что вот этот такой артельный подход – он все равно, в конце концов, это имело свои, ну, некоторые как бы негативные последствия. Вот. Почему, ну, мы видим упадок иконы где-то там в 17 веке, да?
У нас заменилась парсуной, то есть фактически пришла академическая живопись на смену.
Вот. Потому что если бы было бы это таким полноценным искусством, и в этом было бы одновременно и канон, и смысл, и молитва, и творчество, то невозможно было бы повлиять никакими бы западными влияниями на это дело. Вот.
Ну, для солдат особенно это важно, потому что они сопряжены с риском для жизни каждодневно. Вот. И обращение не ленинские комнаты, где напутствовали раньше, да, а вот именно храм, где напутствуют, благословляют на героический ратный путь. Это, наверное, все-таки большая разница, большое существенное отличие.
Да, и должен быть образ такой, в который можно, человек может смотреть и погружаться, да, чтобы у него взгляд не останавливался. Это я, когда поступил в институт на графике, то прозвучала первая такая мысль, которая меня так взбудоражила, что нынешнее искусство плоское, что все должно быть плоским. Вот, и вот эта вот глубина, перспектива, всего этого не должно быть. Я думаю, как же так? мое любимое занятие – смотреть вдаль. Угу. Линия горизонта, лес или горы вдали, да? И вдруг это у меня отнимается. Нет, я с этим как-то не согласился. И вот, мне кажется, икона, несмотря на свою плоскостность, в ней есть глубина.
Вот. Ну да, там есть взаимоотношения. Святой смотрит на зрителя, а зритель смотрит на святого изобразительного. То есть такой взаимодиалог, по сути, происходит. А вот. И, конечно, хочется, чтобы... Ведь до революции, да, вот столетие в этом году трагедии, было много храмов, было много написано икон, были замечательные иконы, и большинство людей было верующих официально. Но как так получилось, что и от царя отреклись, от вообще прежней системы ценностей отреклись? Вот как это могло такое происходить? Ведь большинство даже генералитета было масонски заражено, генеральный штаб в частности. И вот эта трусость, измена, обман, которую, как пишет царь, она поразила солдаты, они, давшие присягу, они не понимали, что происходит. Ведь кому крест целовали, кому клятву давали? Теперь все можно, какое-то благоверное временное правительство. О чем речь? Ценности сместились, и мне иногда вот кажется, что они до сих пор еще не выровнялись. То есть нет помазанника, нет духовно безукоризненного лидера, который мог бы, которому можно, не только можно, но и должно давать присягу. А чем посягают? Жизнью посягают. Врут твои, вручают жизнь свою, солдаты. Потому что ценности, ведь они, ну, скажут, что все относительно. Да нет, не все относительно. Для нас, для русских, все абсолютно, абсолютно точно. Если нужно голову сложить, так, ну, за други свои, за убеждения, за родину. А вот, а не за какие-то странные ценности, может быть, призрачные. Там, это понятие наемной армии уже относится. Поэтому человек, который в духе и истине, он, соответственно, проповедует и дух, истинный дух. Вот. Поэтому мне, конечно, хочется верить в то, что солдаты, вдохновившись в ваших храмах, прикоснулись тех ваших личных откровений, ваших переживаний, тех вот глубоких познаний, канонических, догматических. Хочется пожелать, чтобы в дальнейшем мы видели, что Русь наша украшается, не только благо украшается, но духовная жизнь даже на обычном бытовом уровне изменяется в качественно лучшую сторону. Те же солдаты, они короткий срок в армии, они приходят, становятся гражданами страны. И, может быть, то, что они, может быть, кто-то из них первый раз в храм, то оказался вот
в армии, да.
с вашей же подачи, в этом же храме, в армии. Может, эта традиция в нем будет прорастать, что он будет достойным прихожанином какого-то своего уже другого гражданского храма. Ну, вот, потому что как без Бога не до порога. И мы должны верить, что и крестик, и образок на пусте матери, узелок родной земли, который люди брали с собой. Вот эти ценности, они непреложные. Поэтому я желаю вам, чтобы дальнейший ваш труд вот, был угоден Богу, соответственно, угоден людям.
Спасибо, Господи.